Здравствуйте! Сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Еще 26 июля спикер Нижней палаты Государственной Думы Российской Федерации Борис Грызлов комментировал: «Мы придаем большое значение развитию взаимодействия России с другими странами групп 8. И в частности, предстоящие 15-17 сентября 2006 года в Санкт-Петербурге встречи с коллегами-парламентариями». Здесь Борис Грызлов говорит о предстоящей встрече руководителей парламента, которая должна произойти вот в сентябре 2006 года в Санкт-Петербурге. И гостей российские депутаты, то есть вот руководители парламентов группы стран группы 8, будут принимать снова в Санкт-Петербурге, но уже в Таврическом дворце. Борис Грызлов сообщил, что в настоящее время еще продолжается процесс согласования и консультаций, в том числе по вопросам повестки дня, встречи руководителей парламентов. Но все же уже ясно, что предполагается рассмотреть два основных вопроса. И один из них, обратите внимание особое, законодательное противодействие новым вызовам и угрозам. Вот такое общее, понятие дает Борис Грызлов одному из основных вопросов, который будет рассматриваться на встрече руководителей парламентов стран, глав стран Большой Восьмерки. По мнению Бориса Грызлова, этот вопрос перекликается с тематикой саммита глав государств, который уже прошел в Санкт-Петербурге. В частности, мы можем обратиться поэтому вот к тому, что было заявлено группой 8 в заявлении об укреплении программы ООН по борьбе с терроризмом. 16 июля 2006 года в Санкт-Петербурге было принято вот такое вот заявление, и в нем дано удивительное понятие «глобальные контртеррористические усилия». Вот мы не сомневаемся, что в перечне этих глобальных контртеррористических усилий, которые предполагают, обещают и клянутся в этом заявлении предпринимать страны группы 8, вот в этот перечень этих усилий входит и усилия по внедрению в мире нового паспортно-визового документа с микрочипом, биометрическими идентификационными параметрами владельца этого документа и уникальным цифровым идентификационным кодом. Что же подкрепляет эту нашу уверенность? Ну, в частности, вот прошедший 2-3 марта 2006 года международный семинар «Паспортно-визовые документы нового поколения». Опубликован итоговый документ этого семинара, который мы процитируем. Вопросы сотрудничества государств, участников Союза независимых государств в области создания информационных систем паспортно-визового контроля с использованием биометрических технологий неоднократно рассматривались странами, участниками Союза независимых государств. В рамках реализации задачи по применению биометрических технологий, постановленной стратегии сотрудничества государств-участников СНГ в сфере информатизации на период до 2000 года, вот в рамках вот этой вот программы и прошел, соответственно, этот семинар. Основными целями данного семинара являлись, в частности, содействие гармонизации методологии, проектных решений, стандартов и технических средств, используемых странами СНГ при создании паспортно-визовых документов нового поколения. В семинаре тогда приняло участие свыше 50 представителей из 7 стран Содружества, включая представителей от Азербайджанской республики, Кыргызской республики, Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан и Российской Федерации. Было заслушано свыше 15 докладов специалистов международных неправительственных организаций, государственных органов и бизнес-структур. Участники семинара отметили заинтересованность в обмене опытом, рассмотрели вопросы применения биометрических технологий при подготовке к ведению паспортно-визовых документов в странах СНГ и также отчитались о практических результатах этих работ в государствах. Вот посмотрите, Азербайджанская республика отметила, что вопрос введения новых документов с электронными носителями информации стоит на повестке дня. Республика Казахстан предоставила информацию о результатах проводимых работ по созданию национальной системы паспортно-визовых документов с биометрическими параметрами. Нам хорошо известно, как это решили в Казахстане. Там просто объявили недействительными все бумажные документы без пластикового вкладыша. Кыргызская республика сообщила, что в государственном агентстве по информационным ресурсам и технологиям прорабатывается вопрос выдачи гражданам республики паспортов нового образца, который содержит биометрические данные владельцев. Республика Молдова планирует в 2006 году начать выдачу паспортов с биометрическими данными владельца цифровой фотографии. Республика Таджикистан прорабатывает вопрос о введении паспортно-визовых документов с биометрическими данными. Республика Узбекистан ведет работы по созданию системы паспортно-визовых документов нового поколения. Российская Федерация с 1 января 2006 года приступила к изготовлению и выдаче паспортно-визовых документов с биометрическими данными в пилотной зоне Москва, Калининградская область, загранучреждения России в Германии и Литве. Нам хорошо известны все эти пояснения по поводу пилотных зон, где вначале вводятся какие-либо документы, а потом распространяются на всю Россию. Планируется, соответственно, к середине 2007 года реализовать в полном объеме государственную систему изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов с биометрическими данными. Практически по выводам семинара все страны Союза независимых государств, принявшие участие в семинаре, выразили заинтересованность в продолжении консультаций и отметили необходимость координации работ по использованию биометрических технологий для идентификации личности при выдаче паспортов и других документов, удостоверяющих личность. В рамках сотрудничества, это соответствующие пластиковые карты, страховые свидетельства. Одновременно участники семинара отметили ряд вопросов, требующих согласованного решения. И в частности, утверждение международных стандартов в сфере систем паспортно-визовых документов и других информационных системах с биометрическими параметрами, согласование технических решений, формирование механизмов трансграничного обмена соответствующей информации. И они рекомендовали, соответственно, в частности, много рекомендаций, но нам интересно следующее. Содействовать обеспечению защиты персональных данных граждан стран СНГ в соответствии с Конвенцией Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а также предусмотреть участие экспертов стран СНГ в работе комитетов и комиссий международных по вопросам информационных и биометрических технологий. В частности, в составе ИКАО, Международной организации стандартизации ИСУ и Международной организации миграции при ООН. Посмотрим. Это произошло весной этого года. То есть страны СНГ, приняли четкий курс на введение биометрических параметров в паспорт, средств автоматической идентификации. Посмотрим же, что произошло на Межпарламентской ассамблее стран СНГ, которая проходила 6 июня 2006 года, как раз-таки штаб-квартира этой межпарламентской ассамблеи СНГ, по удивительному совпадению, находится в том же самом Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Нужно отметить, что на межпарламентской ассамблее СНГ, которая проходила в июне, вопрос биометрических параметров и вообще вопрос паспортно-визовых документов не обсуждался. Там обсуждался проект информационного кодекса, который, собственно, уже создан и сейчас обсуждается странами, входящими в Союз независимых государств. О паспортах и о биометрических параметрах там ничего не говорится. Поэтому есть все основания предполагать, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече руководителей парламентов стран Большой Восьмерки в свете заявленной повестки, о которой мы говорили в начале передачи. Очевидно, что решение, согласованное на встрече руководителей парламентов стран Большой Восьмерки, лягут в основу законотворческой деятельности России и стран, входящих в Союз независимых государств, и уже в осеннюю сессию. Есть основания предполагать, что именно в данной, в продолжении данной встречи руководители парламентов стран Большой Восьмерки будут вот согласован перечень биометрических параметров, единый для всего мира, а затем в России, в частности, будет принят в полном объеме закон об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. Этот закон, с одной стороны, вообще отменит действие паспорта гражданина СССР, а с другой стороны, очень вероятно, в сфере информации о внесении дополнений в закон Федеральной миграционной службы о наличии биометрических параметров, микрочипа и личного кода, эти нормы появятся в законе. При этом нужно помнить, что закон уже принят в первом чтении, и в нем уже есть норма о личном коде, которую, правда, обещали исключить, но по сей день во всех правовых системах принятый в первом чтении законопроект опубликован с наличием реквизита личный код владельца паспорта и личный код детей владельца паспорта. Не будем забывать и об указе президента о паспортно-визовых документах нового поколения и о разъяснениях Федеральной миграционной службы о том, что как только будут введены в России загранпаспорта с микрочипами и биометрическими параметрами, сразу будут вводиться внутригражданские паспорта с микрочипами и биометрическими параметрами. Как только в микрочипы будут внесены сведения, которые мы можем видеть визуально, сразу создастся возможность использования приложений, содержание которых не имеет никакого отношения к визуальному содержанию данных паспорта. Вырисовывается возможность в связи встречи глав парламентов стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге 15-18 сентября и возможными событиями по принятию закона об основном документе, удостоверяющем личность, в осеннюю сессию Государственной Думы Российской Федерации. Тем более, что мы не должны с вами упускать, что в июле 2006 года, в конце вот работы весенней сессии Государственной Думы, усилены полномочия Федеральной миграционной службы, закреплено это в федеральном законодательстве, и законодательный Совет Федерации уже утвердил принятый депутатами Государственной Думы закон, вносящий изменения значительные в административный кодекс Российской Федерации. Эти изменения уже внесены. Функции Федеральной миграционной службы. 14 июля, это мы читаем на официальном сайте Совета Федерации, 2006 года, на том памятном 180-м заседании Совета Федерации, где был одобрен и закон о персональных данных, был одобрен федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу совершенствования государственного управления в сфере миграции. Необходимость закона, вносящего изменения в 14 федеральных законов, вызвана изданием указа президента Российской Федерации о создании Федеральной миграционной службы. Одобренный закон позволит определить перечень административных правонарушений, подведомственных Федеральной миграционной службе. Закон был одобрен большинством голосов. Вот обратимся к этому закону. Конечно, целиком мы его проанализировать не успеем никак, но однако же. Вот статья 11 административного кодекса, какие изменения претерпела. Простите, статья 19, пункт 3. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, то есть это Федеральной миграционной службы, в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей, ведет к штрафу или задержанию на 15 суток. Органы, уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных в частности пунктом 19.15. Что это за пункт 19.15? А это пункт о проживании без регистрации по месту жительства или без паспорта. То есть вот все те граждане, которые откажутся менять паспорт гражданина СССР или которые откажутся от пластикового вкладыша в паспорт гражданина Российской Федерации, они вот подпадут под штрафные санкции, предусмотренные статьей 19.15. Но орган теперь, который будет накладывать эти штрафные санкции, это Федеральная миграционная служба. Вот появилось еще очень интересное дополнение в статью 27.2. Должностные лица Федеральной миграционной службы, я не буду здесь так витиевато излагать, я сокращу. Должностные лица Федеральной миграционной службы составляют протоколы об административных правонарушениях, о которых мы только что с вами выше говорили, препровождая виновных в служебное помещение органа внутренних дел милиции или в помещении органа местного самоуправления сельского поселения. О чем это говорит? Ну вот, так сказать, скрылись некоторые православные в какую-либо деревню и считают, что вот там они под сенью лесов скроются от работников Федеральной миграционной службы. Не тут-то было. Они теперь наделены полномочием вот проверять, ну, естественно, по сообщениям местных органов самоуправления сельского поселения, проверять, по каким таким документам вы тут проживаете, на каком основании прописаны ли вы, и препровождать вас для составления соответствующих протоколов в органы внутренних дел или в органы местного самоуправления. А если не подчинимся законным требованиям работников Федеральной миграционной службы, нас с вами ждет так называемый административный арест. Вот такая статья 19.3 в административном кодексе есть. И вот в ней есть пункт 3 теперь. Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов по контролю, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, то есть работников Федеральной миграционной службы, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствие исполнению им служебных обязанностей, ведет к тому, что они вправе, так сказать, подвергнут нас административному штрафу или административному аресту на срок до 15 суток. А вот в случае чрезвычайного положения, о котором мы с вами говорили в одной из предыдущих передач, и на 30 суток. Конечно, мы должны понимать, что есть еще такая статья в административном кодексе 27.2, которая называется доставление, то есть принудительное препровождение физического лица в целях составления протокола об административном правонарушении вот, в соответствующие органы внутренних дел и в помещение органов местного самоуправления. Ну, появляется еще такое понятие депортации по решению органов Федеральной миграционной службы. Но так как депортировать нас с вами некуда, мы родились в России, то возникает вот вопрос, а что же с нами будут делать? Ну, когда я задумалась об этом, я вот ознакомилась с двумя такими удивительными документами. Наставление по организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы по депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. Ну, так как выдворять нас некуда, нас будут помещать вот эти пункты временного проживания Федеральной миграционной службы. Существует еще и приказ МВД Российской Федерации об организации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и Федеральной миграционной службы по принятию решения, вот здесь послушайте, о нежелательности пребывания, проживания иностранного гражданина или лица без гражданства Российской Федерации. Ну, вы спросите, почему я эти документы применяю нам, к нам с вами, почему вот лица без гражданства, да, или иностранные граждане. Ну, конечно, к категории иностранных граждан мы никак не попадаем. У нас очень усиленно будут пытаться признать лицами без гражданства, потому что существует положение о порядке определения гражданства, где написано, что определяется паспортом гражданина Российской Федерации или паспортом гражданина СССР с пропиской там на февраль 92-го года. Но так как паспорт гражданина СССР может быть отменен возможным принятым законом об основном документе, удостоверяющем личность, то у нас не будет с вами альтернативы. Альтернативы уже сегодня нет у тех, у кого нет ни паспорта СССР, ни паспорта гражданина Российской Федерации. Судебные органы, да, факт гражданства, да, они будут устанавливать. Но для этого нужно еще будет пробыть вместе временного пребывания с лицами, прибывшими в наше государство из стран ближнего зарубежья в течение 15 суток, например, где нас будут очень усиленно уговаривать принять паспорт гражданина Российской Федерации с пластиковым вкладышем. Вот, вот такие вот планы нас с вами окружают со стороны наших проводников глобализационных процессов в России, строителей информационного общества счастливого. И поэтому я предлагаю вам настоятельно направить личные обращения участникам встречи глав парламентов стран Большой Восьмерки, которая будет проходить 15-18 сентября у нас в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце, штаб-квартире Межпарламентской ассоциации СНГ. Примерный текст данного обращения нами изготовлен Божьей помощью и ждет вас в нашей приемной на Цветочной улице 16 по понедельникам с 14 до 19 в православном культурном центре при храме Неупиваемой Чаши, что на заводе АТИ. Время пока еще есть, но его совсем немного, до 15-17 сентября. Нужно забрать обращение, нужно, может быть, его вам дополнить, если вы захотите. Направить лично в адрес вот этой встречи письмом. Желательно письмом первого класса. Вот сейчас такой великолепный способ доставки писем у нас ввели в России. Это курьерская почта, только наша российская. Она для нас доступна по финансам. Чтобы это письмо было обязательно доставлено. И более того, привлекло к себе внимание. Конечно, будет играть роль большую количество писем и их одновременное поступление как раз накануне встречи 15-17 сентября. Прошу вас учесть, что, на наш взгляд, эта встреча более важна по своим последствиям для нас, чем саммит, который уже прошел, который носил декларативный характер. Так как вот то, что будет 15-17 сентября, это уже практическое воплощение тех деклараций, которые были согласованы на саммите глав правительств. А затем то, что будет согласовано уже на встрече парламентариев, будет воплощено в нашей законотворческой деятельности в России, причем очень быстро. Учтите, пожалуйста, все эти обстоятельства. Получите текст обращения, усовершенствуйте его, направьте его в Таврический дворец руководителем парламента к 15-17 сентября. Тем более, что этим вы еще раз привлечете внимание, но теперь уже мировой общественности, к вопросу создания всемирного электронного концлагеря, где человек становится предметом использования. И этот концлагерь теперь называют у нас информационным обществом. Таким вот красивым названием. Часто звучат скептические речи, впадающих в уныние, ну, а может быть, просто имеющих такую жизненную позицию, что, мол, все бесполезно, не нужны никакие обращения, никакие суды, вообще не нужна никакая деятельность, потому что она, дескать, бесполезна. Но мы не будем здесь обсуждать причины сегодня такой позиции, но хочу привести пример из нашей с вами уже вот многолетней деятельности по борьбе с идентификационным номером налогоплательщика. Вот посмотрите, сколько лет мы пишем протесты, участвуем в стояниях, крестных ходах, пишем протесты в Государственную Думу, участвуем в судах, теряем, может быть, даже хорошую работу, какие-то компенсации, в общем-то, усечены в своих правах зачастую бывали из-за того, что у нас нет ИНН или мы не хотим им пользоваться. И вот 7 июля 2006 года депутатами Государственной Думы был принят закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации. Немало ни много было внесено нашими парламентариями изменения в печально известный пункт 7 статьи 84, который предусматривает присвоение каждому идентификационного номера налогоплательщика. И вот в этом пункте 7 статьи 84 Налогового кодекса теперь есть такое правило о том, что физические лица налогоплательщики вправе не использовать ИНН в налоговой отчетности, подаваемой в налоговые органы. Вообще не использовать. Но только физические лица налогоплательщики не являющиеся индивидуальными предпринимателями, обратите внимание. На юридические лица это не распространяется. То есть наши приходы мы с вами, православные, так и не отстояли. Но дело все в том, что о чем говорит это? Это говорит о том, что мы сегодня обязаны теперь добиться того, чтобы, если мы с вами работаем где-то, да, связаны трудовыми правоотношениями, мы должны добиться того, чтобы этот ИНН был вычищен вообще из нашей отчетности о нас, из налоговой отчетности, которую ведут в наших интересах налоговые агенты. То есть вот из всей документации, которая ведется в связи с начислением налогов и передачей справки о доходах. Вот это новое правило в налоговом кодексе дает нам основание подать заявление в администрацию нашего работодателя с конкретным требованием, чтобы они более никогда не применяли ИНН в отношении нас, потому что они наши налоговые агенты, а нас законодательно наделили правом ИНН не применять. И поэтому они, действуя в наших интересах, обязаны обеспечивать реализацию нашего права, чтобы не применялся больше вообще нигде идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный нам зачастую помимо нашей воли или в связи с тем, что мы в свое время не понимали вообще, что это такое. Конечно, это никак не затрагивает вопрос недопустимости присвоения идентификационного номера налогоплательщика человеку, который также урегулирован в налоговом кодексе, только в пункте 1 статьи 84, где конкретно сказано, что присвоение идентификационного номера налогоплательщика и его применение регулируется Министерством финансов Российской Федерации. А Министерство финансов Российской Федерации издало давным-давно в 2004 году приказ о порядке идентификации налогоплательщиков, плательщиков всех видов сборов и налогов в бюджет. Там написано, что в случае отсутствия ИНН применяется нулевое значение идентификационного номера налогоплательщика, физического лица. Поэтому в данном случае мы с вами видим, что налоговый кодекс в пункте 1 статьи 84 предусматривает недопустимость присвоения физическому лицу налогоплательщику идентификационного номера налогоплательщика. Но теперь уже и в пункте 7 статьи 84 налоговый кодекс предусматривает право физического лица налогоплательщика не использовать ИНН, даже если он уже присвоен. То есть, с одной стороны, мы должны вычищать ИНН из нашей практической жизни, но с другой стороны, мы должны продолжать деятельность по признанию нашего права участвовать в налоговых отношениях вообще без присвоения идентификационного номера налогоплательщика. Но вот вам пример того, какой результат дает деятельность, которая нам, казалось бы, да, совершенно безнадежная. Вот эти все суды бесконечные, которые заканчиваются отрицательными решениями, либо отменой положительных решений, единицы судебных решений, которые вступили все-таки в России в законную силу. И вот посмотрите, какой результат. Но мы не должны забывать о том, что у нас паспорт, и который будет носителем личного кода, микрочипа и биометрических параметров. Поэтому и призываем мы вас к тому, чтобы вы подавали заявление в Государственную Думу о недопустимости принятия закона об основном документе, удостоверяющем личность с микрочипом, биометрическими параметрами, личным кодом. И призываем вас все-таки обратить внимание руководителей парламентов стран, членов Большой Восьмерки, к позиции русских православных. Почему мы должны терять такую возможность? Тем более, что у нас ведь еще остался и страховой номер. Нам необходимо помнить о нем. Ведь сегодня без страхового номера нельзя получить медицинской помощи зачастую. Бывший глава пенсионного фонда господин Зурабов, который присвоил всем страховой номер и отчаялся заставить очень большое количество пенсионеров в России использовать страховой номер, будучи главой Пенсионного фонда России, теперь, когда он возглавил Министерство здравоохранения и социального развития России, хочет всех, по сути, убийственными уже методами заставить использовать уникальный цифровой идентификатор, который является средством индивидуализации человека уже во всемирном масштабе, который уже внесен в микрочип в пластиковые унифицированные социальные карты, просто заставляя людей либо умереть, например, от сахарного диабета, либо от рака, либо использовать страховой номер как условие получения инсулина или госпитализации в раковый корпус. Давайте, как мы в свое время встали на защиту наших пенсионеров против обязательного использования, мы помогли их протест, страхового номера при оформлении и получении пенсии, встанем вообще против применения присвоения страхового номера так как в свое время встали против ИНН. Времени у нас мало, да, нас обманули. Нам слишком поздно стала ясна роль этого страхового номера, но все-таки Господь продлевает время, и мы обязаны его использовать. Хоть времени совсем немного, но видится очень полезным в этой ситуации замечательный опыт наших украинских братьев, у которых время в свое время тоже очень спрессовалось, когда их президент принял указ о создании госрегистра населения. Что они тогда сделали? Они быстро подали тысячи исковых заявлений в суды. Они с Божьей помощью очень действенно сработали тогда. Они подали именно не коллективные иски тогда против этих номеров, а индивидуальные исковые заявления. И нам нужно со страховым номером сейчас, вот как нам видится, сделать то же самое. Потому что типовое исковое заявление у нас готово. Доказательства одинаковые. Объяснения в судебном заседании вот ИСТА тоже у нас изготовлены. Расход ваш составит только 100 рублей государственной пошлины. Но, конечно, время на то, чтобы прийти, получить эти документы и разъяснения соответствующие. И если мы подадим массу таких исков, такое же количество, да хотя бы половину того, что было подано в свое время в управление ПФР, например, по Санкт-Петербургу, мы просто парализуем работу судов. А суды – это органы государственной власти. И это послужит хорошим протестом против страхового номера. А там уж что Бог даст. И сейчас, в общем-то, в завершении нашей передачи я хочу вам напомнить, что тексты иска против страхового номера с приложением доказательств, текстом объяснений, тексты обращения к руководителям парламентов стран Большой Восьмерки, тексты изменений в налоговый кодекс о необязательности ИНН для людей теперь у нас в России, а это, кстати, единственное государство в мире, где такой законодательный акт на сегодняшний день принят. И текст писем в администрацию, то есть вот работодателю, о том, чтобы был исключен вообще ИНН из нашей налоговой отчетности, вы можете получить в нашей приемной по адресу Цветочная улица 16 по понедельникам с 14 до 19 вот в православном культурном центре при храме «Неупиваемая чаша» на заводе АТИ. Эти тексты вы можете также получить по электронной почте. Наш электронный адрес posokh@bk.ru и также на нашем сайте в интернете www.posokh.ru. Также вы можете дополнительно уточнить всю полученную сегодня информацию, я понимаю, что ее было много, позвонив по телефону 973-1646. 973-1646. Ну вот, сегодня я сообщила вам много разнородной информации. Какая-то из этой информации, в общем-то, носит довольно трагический характер, какая-то, наоборот, как-то немного нас поддерживает. Но я думаю, что с Божьей помощью мы должны все объединиться, вот, в частности, это искусственное разделение, которое было организовано между теми людьми, которые получили новые паспорта граждан Российской Федерации, и те люди, которые с Божьей помощью выстояли и удержались вот со старыми паспортами или не получают новые паспорта. Давайте не будем друг друга обвинять, давайте не будем разделяться искусственно, копить друг на друга обиды, впадать, может быть, в гордыню, потому что если будет принят закон об основном документе, удостоверяющем личность, мы с вами все окажемся в одинаковой ситуации. И те, и другие. И поэтому вот давайте сейчас вот выступим таким единым фронтом. Те, кто еще не написал протестные письма в Государственную Думу, напишем их. Те, кто видит в себе силы написать письма в адрес руководителей парламентов стран Большой Восьмерки, тоже предлагаю их обязательно написать. И, конечно, не забудьте про борьбу с ИНН и страховым номером. Но все-таки, я думаю, раз Господь дает нам время, раз вот такая отсрочка нами получена по принятию закона о персональных данных, что вот госрегистр населения у нас еще пока не введен, еще пока не введено обязательное наличие номера для того, чтобы вообще жить каждый день в обществе, давайте поборемся с Божьей помощью. И будем надеяться на то, что мы удостоимся милости Божией. Богом.